нашей нынешней передаче, выходящей в эфир в светлое рождественское время и посвященной жизни Христа и Его пути жертвенной любви, мы читаем легенды и апокрифы, освещающие подробности Его рождения, Его странствий и деяний. Но главной задачей передачи мы полагаем сделать акцент даже не на почитании Христа, хотя и почитание, и благоговение, и благодарность, конечно же, непременно присутствуют, но на подражании Христу. Именно так назвал свой трактат Фома Кемпийский «Подражание Христу», подражание Его великим качествам, позволившим перейти жизнь, как по струне над пропастью, красиво, бережно и стремительно. Мы любим в это время перечитывать любимые книги и в древних апокрифах находить отдельные черты, сохраненные верными почитателями великого путника Иисуса Христа. Они могут быть отрывочны и разновременны, но основаны они на преданиях дружественных. Казалось бы, недоброжелатели должны наклеветать, но прекрасный облик великого путника остался светлым. Все заблуждения последователей не коснулись путника великого. Так мы можем приближаться к великим обликам, и никому не запрещается подражать им достойно. Фома Кемпийский Томас Хемеркен, немецкий монах и священник, член Духовного союза братьев общей жизни, написал трактат именно о подражании Христу. И сам Иисус говорил: «Я есть путь, истина и жизнь». То есть весь путь совершенствования каждый должен пройти только сам, от первого и до последнего шага. Не будем забывать, что все в человеке, и только он один творец своего пути. Вернее, каждый человек есть путь, и этот путь настолько близок к творчеству единой жизни, насколько смог освободить ее в себе сам человек. Величайшая мудрость жизни состоит в том, что каждый может прожить только свою собственную жизнь. Детям дорожку в жизнь ни отец, ни мать не протопчут. А уж как душа в сочетании своих кармических путей и сил идет по дню, примет она или нет руководящие нити, зависит только от самой души. В начале передачи, выходящей в такой праздничный и торжественный день, в день Рождества Иисуса Христа, как и в день рождения любого ребенка, воздадим благодарность матери, той, что 9 месяцев хранила дитя в себе, формировала и питала его, и, наконец, подарила миру. Мало знает история о матери великого путника, которая была не менее великой, нежели сын. Матерь была из великого рода и собрала в себе утонченность и возвышенность духа. Она прибегла к первому пути, чтобы обезопасить ребенка. Она заложила в сына первые высшие думы и всегда была оплотом подвига. Она знала несколько наречий и тем облегчила путь сыну. Она не только не препятствовала хождениям дальним, но собирала все нужное для облегчения странствий. Она пела колыбельную песнь, в которой провидела все чудесное будущее. Она обращала внимание на народ и знала, что он может сохранить сокровище учения. Она поняла величие завершения и ободряла даже мужей, впавших в малодушие и отречение. Она готова была пережить тот же подвиг, и ей сын поведал решение свое, укрепленное заветами учителей. Именно матерь знала о тайне хождений. О ней поистине мало известно, но, говоря о великом путнике, прежде всего следует сказать о той, которая незримо вела его по высотам.
А я хочу прочитать апокриф о Рождестве от лица волхвов. Что это за звезда, которая вела магов? Конечно, это указ братства, чтобы приветствовать Иисуса и сохранить, и передать бедной семье некоторые средства. По лицу земли, не зная точного места, мы шли. Указы Терафима вели изо дня в день. Когда мы слышали близко, именно тогда мы теряли всякие признаки жилья. Можно ли ожидать чудо неслыханного провозвестия среди верблюжьих отбросов и ревущих ослов. Мышление человеческое пыталось поместить будущего пророка хотя бы около храма или среди величественных стен. Мы получили указ остановиться на бедном постоялом дворе. В низком помещении, обмазанном глиною, мы остановились на ночь. Костер и маленькая масляная лампа наполняли комнату красным светом. После ужина мы заметили, что служанка сливает остатки молока в отдельную амфору. Сказали ей: «Не годится сохранять это». Она же сказала: «Не для тебя, господин, но для бедной женщины. Здесь за стеной живет плотник, у него недавно родился сын». Потушив огонь, мы возложили руки и спросили: «Куда нам идти дальше?» Было сказано: «Ближе близкого, ниже низкого, выше высшего». Не поняв смысла, мы просили указа, но было сказано только: «Пусть уши слышат». И сидели мы в темноте и безмолвии, и услышали, как заплакал ребенок где-то за стеной. Мы стали замечать направление плача и услышали материнскую песенку, которую можно часто услышать в доме землепашца. Она значит: «Пусть люди считают тебя пахарем, но я знаю, сынок, что ты царь. Кто же, кроме тебя, возрастит зерно самое тучное? Позовет владыка сынка моего и скажет: только твое зерно украсило пир мой, сядь со мною, царь лучших зерен». Когда мы услышали эту песенку, три удара раздались в потолок. Мы сказали: «Мы утром пойдем туда». Перед рассветом мы одели лучшие одежды и просили служанку провести нас по направлению плача. Она сказала: «Господин хочет посетить семью плотника. Лучше я проведу вас кругом, потому что здесь надо пройти через загон скота». Помня указ, мы избрали краткий путь. Вот за яслями маленькое жилище, прислоненное к скале. Вот у очага женщины, и на руках он. Какие же были знаки при этом? Он протянул к нам ручку, и на ладони был красный знак. На этот знак мы положили лучшую жемчужину из привезенных нами. Передав ценности и священные предметы, мы предупредили мать о необходимости странствий и немедленно отправились обратно, выйдя через тот же загон скота. Позади мать сказала: «Видишь, сынок, ты царь, этот алмаз поставь на лоб коня своего». Мы ушли, помня знак красной звезды на ладони. Тогда же было сказано помнить время красной звезды на лбу воина.
Появились над вертепом ангелы и запели в честь младенца песнь хвалы. Слава Вышний Богу, слава Вышний Богу и на земле мир. Удивились этим чудом пастыри и младенца во вертепе обрели. Слава Вышний Богу, слава Вышний Богу и на сердцем поспешим и младенцу песнь хваленья воздадим. Слава Вышний Богу, слава Вышний Богу и на земле мир.
Невозможно объять всю глубину проповеди великого путника, ибо в самых простых словах он давал наставление всей сущности жизни. Именно ценность его подвига была в простоте. Эта простота не была измышлена для народа, но красота была в том, что высочайшее выражалось наипростейшими словами. Нужно постоянно обращать сложное в простое. Только в простоте выражается добро. Такова деятельность великого путника. Он не отказывался посещать праздничные собрания и беседовал о каждодневных нуждах. Лишь немногие замечали, сколько мудрых советов давалось с улыбкой и ободрением. А улыбка его была прекрасна. Эту задушевность даже ученики не всегда оценивали. Бывало, и осуждали, когда, по их мнению, учитель уделял слишком большое внимание незначительному человеку. Между тем, прекрасные сосуды открывались под такими улыбками. Также бывали осуждения за беседы с женщинами, но учение было охранено именно женщинами. Также осуждали присутствие так называемых язычников, забывая, что учитель пришел к людям, а не для одной секты. Среди пустыни Аравийской он был в одиночестве, но в шатре шейха нашел друзей и пособников. Часто он оставался один. Не следует думать, что странствие его протекало всегда в богатых караванах. Также не забудем, что, облегшись в земную оболочку, каждый становится в условия плотного мира. Такое обстоятельство обычно упускается из вида, и предполагается, что наши братья, великие учителя, идущие в мир, будут в каких-то неестественных условиях. Естество есть законом ограниченное состояние. Каждый из нас знает это и сознательно избирает путь. Твердо он шел, ибо решил в сердце подвиг. Уже был предуказан подвиг, но его нужно было принять всем сердцем, без сомнения и без сожаления. Такое неуклонное движение не поддерживалось никем из окружающих, кроме матери. Но ее водительство заменяло путнику все трудные страдания. Нужно запомнить эти черты жизни великого путника, чтобы проникнуться величием его подвига.
Итак, апокриф о приходе Христа. Надо помнить день конца самого безрадостного приношения. Христос, который только давал, не приняв ничего. Эта решимость с ранних лет провела его через распаленную пустыню, и ноги его горели так же, как у простого погонщика. Мы ждали его, но, как бывает всегда, минута его прихода была неожиданна. Мне подвели коня, и собирался я проститься с семьей, когда слуга заметил оборванного путника. Его длинное лицо было бледно, и волосы были спутаны узкими прядями ниже плеч, и только серый холст покрывал его тело. Даже тыквы для питья я не заметил. Но жена первая пошла ему навстречу, и когда после я спросил, почему она устремилась, она сказала: «Как звезда загорелась в моей груди, и жар до боли брызнул жилками от нее, ибо ходил высоко путник, когда подошел к шатру». И я понял, кто пришел. После пустыни принял он лишь маисовый хлеб и чашу воды и спросил коротко: «Когда пойдем?» Я ответил: «Когда звезда позволит». И мы ждали знака звезды, и молчал он, только говоря: «Когда?» Так ждали мы 3 года каждый день, и свет звезды над нами сиял. Мне помнится, он говорил очень мало о видении света, когда маленький мальчик принес ему меч, и как свет радугой лился перед ним, и беззвучно голос посылал его идти. Мне также указано было проводить его, куда я сам не мог еще войти. На белом верблюде выехали мы ночью и ночными переходами дошли до Лахора, где нашли, казалось, ждавшего нас последователя Будды. Никогда не видел такой решимости, ибо были в пути 3 года. И 3 года пробыл он там, куда я не мог войти. Мы ждали его и провели до Иордана. Также белый холст покрывал его, и также одиноко пошел он под утренним солнцем. Над ним была радуга.
Рождество Христово весь мир празднует, взрослые и дети поют радостно. Всему свету во спасение Бог родился в Вифлееме.
Твое Бог родился в Вифлееме. Принесем дары свои к Тебу, чистые сердца и песню эту. Пусть рождественское чудо с нами следует повсюду. Пусть рождественское чудо с нами следует повсюду.
Из апокрифов знаем, что люди хотели сделать из великого путника народного героя. Такие желания нередко высказывались по отношению великих учителей. Происходило печальное недоразумение. Конечно, великий путник и есть герой, и вождь, но многие сознания не могут вместить истинное значение этих понятий. Так сбиваются терновые венцы. Известно, что великий путник имел обычай на песке чертить различные знаки, потом сметал их. Ученики спрашивали, отчего учитель не писал те же знаки на чем-то постоянном? Но учитель начертил знаки на воздухе и сказал, вот наиболее постоянный явленный устав. Ничто не изгладит эти начертания. Так учитель разъяснял силу мысли. Некоторые утверждали, что знаки пространственные сияли как молнии. В пространственных скрижалях лучше сохранились мысли учителей. Как благодатная роса они нисходят к тем, кто может принять их. Зная это, учителя не огорчаются земными искажениями. Сужденное дойдет, и открытое сердце воспримет.
Звезда Аллахабада указала путь. Мы посетили Сарнат и Гаю. Везде нашли поношение религий. На обратном пути в полнолуние произошло памятное изречение Христа. Во время ночного перехода проводник потерял путь. Я нашел после поисков Христа, сидящего на песчаном холме и смотрящего на пески, залитые луною. Я сказал, мы потеряли путь, надо дождаться звездного положения. Что нам путь, когда вся земля ждет нас? Взяв бамбуковую трость, он очертил квадрат вокруг отпечатка его следа, прибавив. «Истинно говорю, ногою человеческою». Потом, отпечатав ладонь, также заключил ее в квадрат. «Истинно, рукою человеческою». Между квадратами он начертал подобие колонны и покрыл как бы полусферой. Он говорил, вот я сделал пестики, над ним дугу и заложил основание на четыре стороны. Когда ногами человеческими и руками человеческими будет построен храм, где процветет заложенный мною пестик, пусть моим путем пройдут строители. Почему ждем пути, когда он перед нами? И, встав, тростью смешал начертанное. Когда имя храма произнесено будет, тогда выступит начертание. Запомнив мое созвездие, квадраты девять звезд засияют над храмом. Знак ступни и руки будет начертан над камнем краеугольным. Так это сам сказал накануне новолуния. Жар пустыни был велик. Я, может быть, хотела бы прокомментировать о храме речь. Храм – это не здание, не сооружение, а сердце человеческое. И куда бы он ни пришел, он может видеть только то, что в его сердце выросло. Учитесь не судить людей, в каком бы виде они перед вами ни предстали. В тех местах, где живут грешные, грешнее всех тот, кто грех, а не Бога в грешнике увидал. Я считаю, что бороться надо не с человеком, а с грехом, исходящим от человека.
Рождество Твое, Христе Боже наш, во сия мира весь свет разума, в небо звездам служащий, звездою учахуся. Тебе кланяйся, солнцу правды, и тебе видеть здесь высоты востока, Господи.
«Не судите, да не судимы будете», — сказал Христос. Откуда же взять силы? Где найти в себе столько доброжелательства, столько внутренней гармонии, радости, чтобы не судить ближнего своего? Давайте посмотрим, как справлялся с этим великий учитель, что об этом говорят книги. И поскольку мы говорим о подражании Христу, давайте остановимся из великого множества сокровищ, явленных нам Христом, лишь на некоторых его качествах. Пусть они станут нам примером, как нам жить нашу жизнь, один простой трудовой день за другим. Поговорим о самообладании, дающем нам устойчивость и мир в сердце. Великий путник постоянно учил о необходимости внутреннего равновесия, о самообладании. Раздражение, злоба, ненависть мгновенно прерывают нашу связь с Высшим, мгновенно разъедают накопленную нами силу и энергию. Необходимо уберечься от раздражения. Злоба не невинное занятие. Каждый раз, когда человек сердится, он привлекает к себе со всех сторон токи зла из эфира, которые присасываются к нему, как пиявки. И все они – порождение собственных страстей, зависти, раздражения и злобы. Апокрифы говорят, что среди учеников и последователей Иисуса Христа было много горя и житейских бедствий. Учитель помогал прежде всего поднятием духа. Лишь когда равновесие устанавливалось, он начинал обсуждать положение. При этом он никогда не осуждал прошлое, но устремлял к будущему. Символические выражения часто толкуются превратно. Можно напомнить, что исторические слова «о битье в левую и правую щеку» породили много заблуждений. Действительно, если сказанное принять телесно, то получится бессмыслие. Но завет был дан в духовном смысле. Именно при равновесии внутреннем не могут вредить попытки зла. Сам великий путник принимал человеческое достоинство и знал из учений Индии, что никто не может поколебать дух человеческий. Но надо признать за особое достижение, когда и в удаче, и в неудаче человек неуклонно стремится к избранной цели. Но для этого нужно избрать цель и понять, что вне ее нет продвижения. Самообладание может быть бессмысленно, если оно акт чисто личный, а не действенная сила. Та сила, что вбирает в себя волны раздражения встречного и тушит их, как глухая крышка, плотно покрывающая горшок с красными углями и сдерживающая их огонь. Мир в сердце – не принесенный с собою на землю дар самообладания, но из самообладания и бесстрашия выросшая мудрость человека. В Индии говорят: «Никто тебе не друг, никто тебе не враг, но всякий человек тебе учитель. И если слово встречного задело тебя, значит, твое самообладание не было в тебе частью мудрости веков, но лишь внешней выдержкой. Разберись бдительно, что есть внешнее приспособление условной вежливости и что есть внутреннее самообладание любви, знающей человека, а не самолюбие. Давайте обратимся теперь к радости. Мы знаем, что радость – это особая мудрость. Радость нужна нам, чтобы приподнявшийся нашей головы мог коснуться луч учителя и перелить нас всю мощь, всю любовь нам сужденную. Поэтому уныние называют грехом. Ведь мы переносим себя в тень, где луч владык не может нас достигнуть. Очи, что плачут, не могут видеть ясно. Также и уши тех, что жалуются, сетуют и слышат только уныние собственного сердца, не могут услышать зова великой жизни. И сердце, стучащее в минорной гамме, стучит монотонно: «Я, я, я». Есть только одна непобедимая сила в жизни, и эта сила – радость. Каждый раз, когда что-то не удается, когда необходимо победить все препятствия и добиться результатов, побеждайте, любя и радуясь. Каждая улыбка ускоряет победу и разворачивает все силы. Каждая слеза и слова уныния скомкают то, что уже достигнуто, и отодвинут победу далеко от вас. Человек должен жить так, чтобы от него лились волны мира и отдыха каждому, кто его встречает. Вовсе не задача простого человека стать или пыжиться стать святым. Но задача непременная, обязательная задача каждого человека – прожить свое простое, будничное сегодня так, чтобы внести в свое и чужое существование каплю мира и радости. прост ваш день труда. Обласкайте каждого, кто войдет к вам. Если к вам пришел одинокий, отдайте ему всю любовь сердца, чтобы, уходя, он понял, что у вас есть друг. Если придет скорбный, осветите ему жизнь вашей радостью. Если придет слабый, помогите ему знанием того нового смысла жизни, который вам открылся. И жизнь ваша станет благословением для людей. Еще одно великое качество Христа, подражать которому нам необходимо, это мужество. Елена Ивановна Рерих в переписке с корреспондентом так говорит о мужестве. Нужно понять действие и постоянную борьбу с хаосом. Нужно признать ее как единственный путь и полюбить ее как знак доверия Творца. Вот почему я люблю наименование «воин» и любуюсь каждым героизмом, каждым мужественным поступком и сама по природе не лишена воинственности. Ведь нам нигде не заповедано непротивление злу, потому и каждая мать должна воспитывать в сердцах детей своих любовь к подвигу, героизму и самоотвержению во благо человечества. Это не есть восхваление войны в ее одном и прямом смысле. Но можем ли мы обманывать себя, что мы не живем среди самой страшной и губительной войны всех видов? И часто война духовная гораздо ожесточеннее всякой войны в обычном ее понимании. Вот почему так важно воспитывать мужество и бесстрашие, качество, которое прежде всего должен развить в себе человек. Мужество, одно мужество и бесстрашие раскрывает всего человека, все его силы и таланты. Постарайтесь найти в себе свободное, неотягощенное мусором личных неудач и скорби восприятия жизни. Сострадать значит, прежде всего, мужаться. Так мужаться, чтобы бесстрашное, чистое сердце могло свободно лить свою любовь. А любовь, пощада и защита – это далеко не всегда ласковое и потакающее слово. Это и укор, это и удар любящей руки, если она видит, как падает дух человека, чтобы трамплином своей силы подкинуть огня в снижающийся дух и энергию человека. Будьте смелы. Не останавливайтесь в пути, чтобы оплакивать неверные шаги прошлого. Каждая такая остановка кладет на ваше настоящее разъедающий пластырь. Учатся на своих ошибках только те, кто вырастает духом, поняв свое вчерашнее убожество. Добивайтесь полного бесстрашия. И не забывайте, что бесстрашие – это не отсутствие трусости. Это полная работоспособность всего организма, полное спокойствие в атмосфере опасности. Но, конечно, главное качество Христа, которому должны мы подражать, это любовь. Давайте рассмотрим ее житейский аспект, отношения между мужчиной и женщиной, отношения начал, взаимодействие начал. И здесь я хотела бы опереться на письмо Елены Ивановны Рерих. Она пишет своему корреспонденту. «Вас правильно удивило утверждение, что освобождение и озарение души возможно лишь при полном отречении от богатства и любви к противоположному полу. Ибо, конечно, последнее требование отречения от любви должно казаться непонятным и несовместимым с той ролью, вернее, назначением, которое явлено в мироздании женскому началу. Но, читая великие учения, всегда приходится иметь в виду искажение точного смысла, не только грубым переводом, иногда совершенно меняющим тонкий смысл сказанного. Несомненно, говоря об отречении, имеется в виду лишь похоть и разврат, но не самоотверженная любовь мужа к жене и жены к мужу. Сам владыка Будда утверждал любовь мужа к единой жене и жены к единому мужу как вид великого служения и чистоты в жизни. Если бы это было не так, то нужно было бы признать все бытие, все мироздание, основанное на сочетании противоположных начал, как сплошную ошибку, или согласиться с разумением наших церковников и принять их утверждение о первородном грехе, за который они на протяжении тысячелетий унижали и преследовали только одного участника этого греха, именно женщину, давшую им величайшее благо сознательной жизни. Наш современный мир с его материалистическими воззрениями утерял понимание любви и заменил ее суррогатами, похотью и развратом. Только Восток еще сохранил понимание высокого значения любви. Их древнейший бог Кама был богом любви. Они знали, что весь космос держится, живет и творит именно любовью, и чем выше и чище эта любовь, тем совершеннее форма, порождаемая ею. Все великие учителя уявляли глубокое понимание любви. Она – великий стимул и рычаг, и центр, вокруг которого все вращается. Любовь в ее высшем проявлении вводит человека в мир чудес, в мир надземный. Любовь открывает нам сокровища творчества. Кто-то сказал, что история культуры есть история любви. И он был глубоко прав. Ибо культ Ура в основе своей есть культ огня или любви к красоте, созданной той же любовью. В огне любви утончаются все силы человеческого духа. Именно любовь раскрывает те тончайшие свойства человека, которые откроют ему врата знания мира надземного, мира высшего. Совершенствуясь, человек сублимирует все свои чувства и становится обитателем трех миров, не покидая земного плана. Любите друг друга. Эта заповедь дана мудро. Ипостаси любви, о ее высшем божественном аспекте расскажет нам член Эстонского общества Рериха Андрей Миллер.
В 2003 году в Международном центре Рерихов был издан первый том учения храма, который публиковался на русском языке впервые. Книга «Учение храма» является продолжением труда, начатого Блаватской, и представляет собой наставление учителей мудрости, трудящихся ради поднятия человечества на более высокую ступень эволюции, так говорится в предисловии к книге. «Учение храма» есть такие строчки. «Ни один атом, молекула, человек или даже звезда не живут сами по себе. Каждая структура космоса, будь то атом, звезда или же целое созвездие, имеет центральную точку, в которой хранится и из которой излучается энергия, побуждающая ее к жизни и действию. В то время как в конечном счете эта составная энергия есть Бог, добро или любовь, ее вторичные атрибуты, ее законы, ее вибрации – проявляется сначала на плане сил и, наконец, как материя или субстанция. Так говорится в учении храма. Итак, все наши тела, физические или тонкие, вышли из одной точки, из точки любви, из центра, который постоянно в нас присутствует и дает нам жизнь. Наши мысли, действия, которые вызывают изменения на всех планах бытия, как бы окружают ауру эту центральную точку. Можно сказать, что все наши переживания, жизненный опыт нанизаны на эту вечную нить любви. Но если любовь порождает и энергию, и материю, и присутствует в каждом человеке, можем ли мы ее почувствовать? Причем ощутить не земной ее аспект, а высший, так сказать, духовный свет. Свет окружает каждый предмет и тело на всех планах бытия. Но качество его меняется в зависимости от плотности проявленной материи. На нашем физическом плане он становится видимым, например, благодаря Солнцу, Другими словами, солнечный свет как бы состоит или основывается на субстанции высшей любви. Благодаря ему мы все живем. За физическим солнцем следует духовное солнце. В человеке этот высший свет скрыт в его высшем «я». Он не проявлен как солнечный свет и поэтому не видим. Но в древних учениях Востока говорится о сынах света или сынах солнца, которые могут проявить этот божественный свет или любовь на нашем плане, на плане физическом. Но механизм, который делает это возможным, требует от сына солнца жертвы. Жертва и позволяет духовному свету стать видимым для человека земного. Но почему один человек может излучать этот свет, а другой нет? Почему жертва земного человека не позволяет проявиться высшему? Тем более, что каждый в потенциале несет в себе божественное зерно этого света. Законы природы незыблемы, и чудес не бывает даже в духовной области. Святость или чистота образов, мыслей, действий – это единственный инструмент, который может направить человека по правильному пути. Вот что по этому поводу говорится в учении храма.
Когда звуки произносимых вами слов достигают невидимых царств, когда свет от зажженных вами огней проникает далеко за пределы земного видения, эти звуки и свет возвращаются к той форме энергии, неотъемлемой частью которой они являются, и могут быть вызваны теми, кто приобрел силу общаться с этими формами энергии. Не обязательно в виде повторения произнесенных слов или таких же вспышек света, а в виде элементарных воплощений, подчиняющихся контролю. Подобным же образом мысли любви, сострадания и преданности, бьющие ключом в человеческом сердце, распространяются гораздо дальше, чем полагают их породители, и сливаются с родственными им силами в духовных царствах. И они также подчиняются призыву и приходят, как ангельские гости, к тем, кто приготовил для них обиталище.
Великие учителя говорили, что Вселенная зиждется на трех великих энергиях – любви, воли и действий. Если человек рассматривает их лишь как атрибуты низшей материи, то качество нашего духовного мира не проявляется, и любовь не проявляется в этом мире через нас. Учение храма поясняется. Для того, кто привел в соответствие физическое и астральное зрение, эта сфера света делается видимой благодаря действию воли. Такой человек может ясно видеть игру света в этой сфере и происходящие в ней изменения. Достаточно лишь на несколько мгновений погрузиться в эгоизм, ненависть или другие подобные чувства, и самые прекрасные оттенки ауры тут же превратятся в тусклые, безжизненные тона, в то время как чувства противоположные делают ауру прозрачной, чистой, а ее оттенки прекрасными. Великие учителя говорили, что наши человеческие тела на самом деле находятся еще в стадии построения, и поэтому больше проявляют себя как тела животных со всеми вытекающими последствиями. Но в течение жизни человек вносит в это свое тело долю субстанции божественного света. Через жертвы, страдания мы постепенно, можно сказать, очеловечиваемся. И хотя мы редко излучаем из себя свет любви, мы все-таки начинаем осознавать ответственность за свои мысли и то, что энергия мысли отпечатывается на ядрах клеток физического тела. А значит, мы можем сознательно создавать собственные тела, которые когда-нибудь смогут явить любовь в полной мере. Исаак Сирин в своем послании к Семену Чудотворцу писал: «Законная дверь, вводящая в это, то есть в духовные дарования, есть любовь. Если приобретем любовь, она вводит нас в это. Если же сподобимся сего духовного дарования по благодати без любви, то непременно когда-нибудь утратим мы это, потому что стяжание и страж святых возвысившихся и божественного жития есть любовь». Николай Рерих в своем стихотворении «И любовь» так обращается к своему духовному учителю: «Вот добрые и злые помыслы, и то, и другое я тебе приношу. Сны, вводящие в грех, и сновидения правды я тебе отдаю. Сделай так, чтобы осталась у меня к тебе преданность и любовь. Естественное вхождение в созерцание Святой Троицы, то есть высшее созерцание ума, может быть достигнуто только через любовь. Апостол Павел отвергал духовные созерцания и молил, чтобы высшая любовь нашла в нем пристанище. Ощущение присутствия чувства любви духовные христианские подвижники связывали в основном с Христом. Можно сказать, даже только с Христом. Исаак Сирин писал: «Я же, крестившийся Духом Святым и исполненный благодатью, хочу внутрь себя приять ощущение живого Христа». Если принять во внимание, что древние святые связывали понятие «Христос» не только с личностью Иисуса, но и с той духовной составляющей, которую внес Иисус в мир, то и следующие слова Исаака Сирина звучат с большей ясностью. «И в неизреченном таинстве соединил Он нас с Собой и соделал членами тела Своего». То есть в каждом, в ком отразилось это высшее состояние «Христос», становится как бы единым телом, единой сущностью, единой в любви. Выдающийся китайский мыслитель Лао Цзы называл свое устремление к единому – путь. «Есть нечто бесформенное, рожденное раньше небес и земли. О, как безмолвно, как бестелесно! Только оно стоит, не меняясь, кружится, не встречая преград. Его можно считать праматерью мира. Я, не ведая имени, дал ему прозвание «Путь». Это единство невозможно приблизить или отдалить, призвать или отвергнуть. Святые отцы считали, что человек своим усилием не может ни призвать, ни тем более заставить войти в его душу божественное откровение. Исаак Сирин говорил: «Восхищением восхищен был, а непроизвольно вошел умом своим в созерцание». Существует множество исторических документов, где очевидцы рассказывают о действии благодати или энергии. Наиболее известны для русских православных – это беседы преподобного Серафима Саровского с Мотовиловым. Николай Мотовилов, кстати, был одним из немногих, кто оставил после своей жизни воспоминания о Серафиме Саровском. Так вот, что спрашивал Мотовилов у Серафима Саровского. «Все-таки я не понимаю, почему я могу быть твердо уверенным, что я в Духе Божьем? Как мне самому в себе распознать истинное Его явление?» Батюшка, отец Серафим, взял меня весьма крепко за плечи и сказал мне: «Мы оба теперь, батюшка, в Духе Божьем с тобой. Что же ты не смотришь на меня?» Я отвечал: «Не могу, батюшка, смотреть, потому что из глаз ваших молнии сыпется. Лицо ваше сделалось светлее солнца, и у меня глаза ломит от боли». Отец Серафим сказал: «Не устрашайтесь, ваше боголюбие. И вы теперь сами так же светлы стали, как и я. Вы сами теперь в полноте Духа Божьего, иначе вам нельзя было бы и меня таким видеть». И, преклонив ко мне свою голову, он тихонько на ухо сказал мне: «Благодарите же Господа Бога за неизреченную к вам милость Его. Вы видели, что я только в сердце моем мысленно Господу Богу и внутри себя сказал: Господи, удостойте Его и телесными глазами видеть то сошествие Духа Твоего, которым Ты удостаиваешь рабов Своих, когда благоволишь являться во свете великолепной славы Твоей. И вот, батюшка, Господь и исполнил мгновенно смиренную просьбу убогого Серафима. Как же не благодарить его за этот неизреченный дар нам обоим? Эта благодать Божья благоволила утешить сокрушенное сердце ваше. Что ж, батюшка, не смотрите мне в глаза?» Я взглянул после этих слов в лицо его, и напал на меня еще больше богоговейный ужас. Представьте себе, в середине солнца, в самой блистательной яркости его полуденных лучей, лицо человека, с вами разговаривающего. Вы видите движение уст его, меняющееся выражение глаз, слышите его голос, чувствуете, что кто-то вас держит за плечи, но не только рук этих не видите. Не видите ни самих себя, ни фигуры его, а только один свет ослепительный, простирающийся далеко на несколько сажен кругом и озаряющий ярким блеском своим и снежную пелену, покрывающую поляну, и снежную крупу, осыпающую сверху меня и великого старца. «Что ж чувствуете вы теперь?» – спросил меня Серафим. «Необыкновенно хорошо», – сказал я. «Чувствую я такую тишину и мир в душе моей, что никакими словами выразить не могу».
Высшая божественная любовь присутствует в мире всегда, как дождь, как ветер, как свет солнца. Не зря сказано «Бог есть любовь». То есть любовь высшая – это естественное состояние этого мира. И любой человек, проанализируя свою жизнь, припомнит мгновение, когда он ощущал божественную любовь. Но Христос и другие великие учителя всей своей жизнью показали нам, что в состоянии божественной любви можно находиться не редкие мгновения, а всю жизнь, непрестанно изливая ее на ближнего, возвышая и очищая его. И сейчас, уже в конце передачи, предоставим еще раз слово Кире Алексеевне Молчановой, председателю Эстонского общества Рериха.
Ну, я хотела бы сказать, что для меня лично, как человека, важно в учении Христа. И это сказано в Святом Писании от апостола Павла. «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, на все надеется, все переносит». И другой апостол, святой Иоанн, говорит, мы знаем в Евангелии, так оно начинается от Иоанна, «Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем». В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершенен в любви. Дети мои, станем любить не словами и языком, но делами и истиною.
Завершая нашу передачу, давайте подведем итог. Сегодня прозвучало много прекрасных, сильных, энергичных, глубоких мыслей, подчеркнутых нами из мудрых книг. Но мудрость не оказывает влияния извне. Она не проникает откуда-то в глубины духа. Она там живет. И пробудить ее в себе может только сам человек. И только сам человек – ограничитель собственного света. Закончить мне хочется словами Павла Федоровича Беликова, классика рериховедения, нашего земляка, чье столетие мы будем праздновать в июле следующего года. Он сказал: «Только огонь собственного сердца освещает дорогу к великому свету».
«Путь жертвенной любви», автор Ирина Биткова. В передаче принимали участие член Эстонского общества Рериха Андрей Миллер и председатель общества Кира Молчанова.